Часть третья. Пришел сталкер. Глава первая. Один. С момента моего появления в доме доктора прошла неделя. Руки мои успешно зажили после нашего с доктором изобретения артефакта и обеспечения дома светом от него же. Странная у нас получилась вещица. Свет дает, организм лечит, кожу делает дубовой. После контакта с артефактом ладони мои было невозможно порезать. Доктор с тех пор не вылезал из чуланчика, где я подключил генератор, как мы окрестили наше творение, в осветительную сеть дома. В редкие минуты его появления за обеденным столом доктор с жаром рассказывал мне, что мы заложили новое учение об артефактах, что нам практически в кустарных условиях удалось синтезировать артефакт шестого класса, кои и в зоне-то практически не встречаются. Я тоже помогал ему в его исследованиях, делал некоторые замеры и расчеты, что-то записывал, систематизировал, наблюдал. Иногда я ходил в одиночку по болотам, втихаря вытаскивая из оружейки доктора свой калашников и бойлер. Напяливал противогаз и уходил хлюпать и кидать болты. Это у меня было вроде прогулки. Часто вытаскивал где-нибудь в укромном месте свой КПК и подолгу смотрел на фото своей любимой. Не хотел показывать доктору свою слабость. Пытался даже связаться со спутником и негласно позвонить домой, к семье. Сказать, чтобы меня не забывали, что я жив, что я вернусь. Обязательно вернусь. Однако ничего не получалось. Передатчик моего КПК, монстра, напичканного даже не по последнему, а по будущему слову техники, передатчик, который работал там, где даже рации вязли в помехах, не мог пробиться до спутника. Я даже пробовал нарастить антенну, приняв беспрецедентную попытку подключения к устройству целой бывшей мачты электролинии. Подключить-то я подключил, только сигнал был слабоват. Связь со спутником была неустойчивой и короткой. Одна единственная попытка угробила мне целую батарею, специально спаянную для этой цели аккумуляторов, снятых с парочки хорошо сохранившихся и бог знает как попавших на болото автомобилей. Выбраться же из зоны я не мог по причине отсутствия некоторого снаряжения и специфичного сталкерского опыта. Я хоть и порядочно походил по зоне и был знаком со многими здешними сюрпризами, никогда не ходил на большие расстояния один. В зоне мало еще ходить, тут и стрелять иногда надо, только успевай обоймы менять. До сих пор мне памятна встреча со снорками, когда я шел с янтаря к долговцам. Чуть не задрали. И всего-то их двое было. А угробил на них 180 патронов. Бывалые сталкеры, я слышал, на одного выпускали всего полмагазина. Про встречу с кровососом я вообще молчу. Выжил только благодаря счастливому стечению обстоятельств и мощному бойлеру. Тот же сильвер-бойлер выручил меня и при встрече с мародерами. Те гады подкрались ко мне так, что я и не услышал, да еще и с боков. Я помню, когда в одной из наших экспедиций, еще в бытность мою ученым, воин-сталкер, бывший топтун зоны, так ловко прирезал подкравшегося к нему сзади наемника, тот даже не успел понять, когда воин-сталкер повернулся. Вот как. Без сталкерского опыта мне не выбраться. Никак. А еще нужны деньги. На патроны, амуницию, на проход через военный блокпост у периметра. А их в зоне можно достать, не считая грабежей и убийств, только сталкерским ремеслом. Значит, надо стать сталкером. Хотя сам факт того, что придется стать сталкером, казался мне абсурдным. Я сидел на крылечке домика доктора и чистил свой сильвер-бойлер. Хороший пистолет. Провел пальцем по замысловатой эмблеме на затворе, вспомнился бывший владелец этого ствола и сама история того, как он ко мне попал. В то время я работал в мастерской по починке всякой мелкой электроники. Иногда брал негласно всякие трудные и порой конфиденциальные заказы на починку кое-какой специфичной техники. В один день я вернулся с работы в свой угол, собственной квартиры у меня еще не было. Все вроде было как обычно, только свет почему-то не включался. Пока я возился с выключателем, кто-то прошагал прямо за мою спину. В затылок мне уперся ствол. Холодный голос по-английски в довольно вежливой манере попросил меня не производить лишнего шума и не орать благим русским матом. Ну, я, естественно, согласился. По-английски я говорил довольно хорошо, поэтому попытался спросить, чего дорогому гостю надо. Упомянул также про ствол, что в затылок мой упирается, мол, может убрать, а? Мало ли что. Гость не согласился, но сказал, чего ему от меня нужно. При Предметом его визита стал очень не вовремя сдохнувший передатчик, защищенный от прослушки связи, который надо было починить. Разумеется, быстро и без свидетелей. Упомянул, что модель чуть ли не в единичном экземпляре. Я резонно спросил, почему он обратился ко мне с таким заказом. Он довольно вежливо ответил, что в узких кругах я имею широкую известность. Такого, честно говоря, я и не ожидал. Ну да, порой ко мне приходили с просьбой починить довольно интересную электронику или что-то улучшить. Просили все хранить в тайне. Но мне-то что? Я ничего противозаконного не делал. Частная сделка, она и есть частная сделка. Теперь же выяснялось, что я помогал не только ревнивым супругам, хотевшим знать об изменах их партнеров, но и некоторым криминальным авторитетам, среди которых я стал известен. Недолго думая, я согласился, но предупредил, что ремонт может быть либо очень долгим, либо трудным, либо невозможным вовсе, в зависимости от состояния прибора. Гость разрешил мне повернуться и убрал ствол от затылка. Нечего сказать, полегчало. Гость включил настольную лампу и выложил на стол девайс. Попросил меня начать работу как можно скорее. Просьбу свою подкрепил направленным на меня из темноты, блестящим в свете лампы пистолетом. Надо заметить, что постоянно остававшийся в тени гость умел убеждать. Я принялся за работу. Через полчаса мне стало ясно, что быстро с его заказом не управишься, о чем я незамедлительно сообщил клиенту. Тот с величайшей неохотой дал мне 2 дня на починку. Все эти 2 дня, за исключением коротких перерывов на обед и прочие насущные надобности, я корпел над аппаратом, менял детали, многие из которых мне пришлось буквально выдирать из собственных приборов. В итоге я остался без приемника и навороченного мобильника, в который вложил немало труда и оригинальных конструкторских решений. Иногда я творил чуть ли не невозможные вещи, делал то, что не делал даже в хорошо оснащенной мастерской. И все это время на меня неизменно смотрел из темноты, непонятно как оставшийся в комнате даже в светлое время суток, блестящий ствол пистолета. Приятного было мало. Шутка ли, работать под прицелом? Но я терпел. Терпел и работал. Клиента я мельком увидел, когда он чуть наклонился, чтобы поинтересоваться ходом работ под недвусмысленные щелчки предохранителя пистолета. В луче настольной лампы я сумел разглядеть руки в черных кожаных перчатках, такого же цвета строгий деловой костюм, белую рубашку с красным галстуком и лысый череп клиента. Еще раз щелкнул предохранитель. Клиент ждал ответа на поставленный вопрос. Я ответил, что прибор практически готов, надо лишь только заменить аккумуляторы на новые и чуток поправить корпус. Клиент согласно кивнул и, не обращая внимания на не до конца подогнанный по месту корпус устройства, бесцеремонно вытащил аккумулятор из моего и так уже распотрошенного мобильника. Я застонал. Какого труда стоило мне достать этот аккумулятор, в котором вместо электролита применяли части артефакта накопитель? А какую сумму пришлось за него заплатить? Мой гость тем временем опробовал передатчик, постоянно вызывая какую-то то ли Дину, то ли Даяну. Добившись, наконец, ответа, гость осведомился о каких-то инструкциях. Услышав в наушнике нужную информацию, клиент поспешно выключил передатчик и повернулся ко мне. В сумраке снова блеснула сталь пистолета. Клиент заговорил со мной. Поблагодарил за хорошее исполнение работы, даже извинился за причиненные неудобства. Все это подкрепил солидной пачкой денег с приятным шлепком, легшей на мой стол. Еще сказал, что оставит мне на некоторое время свой пистолет. Предупредил меня, что в компетентные органы или еще к кому-нибудь мне обращаться не стоит, иначе это будет последним обращением в моей жизни. Сказал, что вернется через 2 дня. Ушел. Вернулся он через 3 дня. Еще раз поблагодарил за починенный передатчик. Сказал что-то про сильно досаждавший ему дефект связи при приеме входящих сообщений, связанный, скорее всего, с ошибкой в конструкции. Я вызвался посмотреть еще раз аппарат. Смекнул, что дело может быть в недостаточной запитке одного потенциально слабого места. Поковырялся с 1.5 часа. Кое-что из деталей заменил, угробив окончательно свой мобильник. Собрал. Попросил клиента проверить. Клиент остался доволен. Сказал, что за качественную работу оставит мне пистолет насовсем. Ну, я, естественно, не отказался. Время сейчас неспокойное, гопников по улицам гуляет тьма, да и мало ли что. Я поинтересовался, что это за модель и как с ней обращаться. В то время я уже немного разбирался в оружии, в основном благодаря своим коллегам по мастерской, увлекавшимся оружейным делом. Клиент рассказал, что этот полуавтоматический пистолет называется «Silver Boiler». В нем применяются боеприпасы натовского калибра 45 ACP, что пушка мощная, но требует правильного ухода. Клиент даже согласился научить меня разбирать и собирать пистолет. Оставил мне боеприпасов на одну обойму в 7 патронов. Напоследок, совершенно неожиданно и вероломно, вколол мне какую-то гадость. У меня сразу сбилось сознание, и я стал падать на пол. В последние мгновения, перед тем, как потерять сознание, я неотчетливо увидел лицо с холодными голубыми глазами, и когда он повернулся ко мне спиной, татуировку на затылке, сильно смахивавшую на штрих-код. А потом я отключился. Очухался, когда настало утро. В голове шумело, как в неисправном радиоприемнике. Оглядел залитую солнечным светом комнату. Все было на своих местах. На столе лежал, блестя своей нержавеющей поверхностью, Silver Boiler, а рядом в живописном беспорядке лежали патроны. Я взял в руки оружие, оказавшееся довольно тяжелым, внимательно изучил. Внимание мое привлекла эмблема, выгравированная, наверное, лазером. Вспомнилось, что такая же была на корпусе передатчика моего гостя. Вспомнились также детали его внешности. Я пришел к выводу, что он был европейцем. Да, повезло мне так повезло. Чуть не убили, и я остался без работоспособного мобильника. Зато пистолетом обзавелся. Весело. Вот будет геморрой с его хранением. А если кто найдет, тогда этого геморроя вообще не оберешься. Сейчас, рассматривая уже ставшее таким родным оружие, я только усмехался тогдашним своим мыслям. Здесь, в зоне, все это казалось смехотворным. Мир за периметром становился для меня далеким и почти чужим. Тогда я обошел запреты, и теперь имею оружие, не раз спасшее мне жизнь. А хотя, по идее, на месте бойлера должен был быть стандартный ПМ, который я чуть не выкинул, когда он отказал во время моей первой экспедиции в зону. До самой моей последней экспедиции я ни разу не сделал из бойлера ни одного выстрела, хотя боеприпасов для него все же сумел достать. Да и вообще, та экспедиция перевернула мою жизнь. И, как мне казалось, навсегда. Сзади ко мне подошел доктор, державший в руках КПК. «Сейчас к нам прибудет группа Сиплова. Говорит, что самого его подстрелили, его товарищи ранены, а одного человека они потеряли. Готовься к встрече. Возможно, тебе придется мне помочь». Глава вторая. Сиплый. Раненые сталкеры пробыли на постельном режиме 3 дня. Получив от доктора разрешение на прогулки, они не замедлили познакомиться со мной. Пришли ко мне, сели рядом. Один из них, на вид самый главный, заговорил со мной.
«Ну что, давай знакомиться, сталкер. Меня Сиплым кличут. А ты кто будешь?»
«Медведь. Вот только не сталкер я».
«А кто тогда? Вояка, что ли?»
«Нет. Я и сам не знаю, кто я теперь».
«Ну, раз не знаешь, значит, новичок», — усмехнулся перебинтованный Сиплый.
На вид ему было за 30. Чуть шире меня в плечах, глаза зеленые, взгляд которых был взглядом бывалого человека. Лицо с тонкими, но кое-где рваными чертами. Видать, потрепала его зона. Голос у него был под стать прозвищу — Сиплый. «А почему новичок? Я не в первый раз в зоне. Походил тут довольно. С местными аномалиями шибко хорошо знаком. Зверюшек видел некоторых».
«Все равно новичок ты», —
не соглашался Сиплый.
«Только новички не знают, кто они такие и зачем пришли в зону. Понимаешь, сталкер — это не профессия, не род деятельности. Это судьба, звание, которое надо заслужить. То, что ты ходишь в зону, еще не делает тебя сталкером. Конечно, ты спросишь, почему многие вокруг называют ходоков в зону сталкерами. Во-первых, из-за того, что в зоне большинство, так сказать, народу составляют сталкеры. Во-вторых, так уж просто принято. Приелось, и ничем это уже не выведешь. Ну а в-третьих... В-третьих, потому что так за периметром называют людей, идущих в зону. И неважно кого. Даже ликвидаторов первой аварии на ЧАЭС тоже стали называть сталкерами. Но это неправильно. Сталкер — это призвание. Это тот путь, который выбираешь ты сам. Стать сталкером, настоящим сталкером, в чистом смысле этого слова, значит жить по особым, неписанным законам. Сталкер — это прежде всего человек. Быть сталкером в зоне — это значит оставаться человеком в нечеловеческих условиях.
Ну и развел ты философию.
Никакая это не философия. Это смысл, который не до каждого доходит. Ну дойдет со временем, когда хоть немного зону потопчешь,
сказал Сиплый и затянулся сигареткой. потом продолжил уже в совсем другой манере.
«Ты говоришь, что уже бывал в зоне. На полного баклана ты не похож. И снаряга у тебя неплохая. Новичку такую не достать. И оружие, хоть и не самое лучшее, но вполне добротное. И держишься ты уверенно, не шугаешься каждого шороха и не оборачиваешься поминутно. Из тебя мог бы выйти неплохой сталкер. Я тут перетер о тебе с доктором, ты уж извини. Просто в этой ходке мы потеряли Варнаву, пусть ему хорошо лежится. А втроем теперь нам ходить тяжелее будет. Нам нужен еще один человек. Доктор о тебе хорошо отзывался, только сказал, что сталкер из тебя никакой. Но если захочешь с нами пойти, то мы будем только рады. Жизни научим, опыта поднаберешься. Ты вчетвером все-таки безопаснее, чем в одиночку. Я бы на твоем месте не стал отказываться».
«А я и не отказываюсь», — ответил я. «Сам прекрасно знаю, что одному мне тяжко будет, и что по зоне один я ходить не смогу. Не вечно же мне у доктора нахлебничать».
«Дело, говоришь, медведь. Сейчас я тебя с остальными познакомлю. Понравишься ребятам, считай, что ты свой в команде. Между прочим, в зоне просто так, с бухты-барахты, никому не доверяют. Это ты спасибо доктору скажи, что дал тебе такую рекомендацию. Он здорово в людях разбирается».
Сиплый познакомил меня с двумя своими товарищами — Молчуном и Вахтангом. Молчун был действительно молчаливым мужиком с хмурым взглядом водянистых глаз и седоватыми волосами. Вахтанг, вопреки моим представлениям, был братом-славянином и изъяснялся с заметным украинским акцентом, а иногда и вообще переходил на ридну мову. После недолгого разговора Сиплый отвел своих ребят в сторону. «Понятное дело, совещаться». «Ладно, нехай совещаются». Сиплый повернулся ко мне и сказал:
«Медведь, иди-ка сюда!»
Я послушно подошел к сталкерам. Честно говоря, я, уже довольно-таки бывалый человек, чувствовал себя, наверное, как октябренок, которого принимают в пионеры. Не могу сказать точно. Я никогда не был ни октябренком, ни пионером. К моменту моего появления на свет огромная советская империя доживала свои последние дни.
«Мы тут с ребятами посовещались и решили принять тебя, ну, в качестве стажера в наш отряд», — сказал Сиплый.
«Ну, медведку», — улыбнулся мне Вахтанг, — «будешь теперь чижить, як сталкер».
«Верно. Подлечимся мы и пойдем дальше. Вот тебе и будет первая ходка. Своеобразное посвящение в сталкеры», — подтвердил Сиплый.
Я и мои новые товарищи сидели, так сказать, на заваленке дома доктора. Сам доктор отлучился куда-то по своим делам. Мне показалось, что он на меня обиделся. Наверное, ему очень не хотелось терять такого образованного в какой-то степени помощника и знатока аномалий и артефактов, как я. Но обида обидами, а мне отсюда как-то выбираться надо. И выбраться я смогу только со сталкерами. А доктору я вроде ничего не должен. Свет я ему наладил, с изучением нашего генератора тоже помог. Так что вроде бы как я с ним за лечение расплатился. От этих мыслей меня отвлек Вахтанг, травивший очередной анекдот. «Идет, значит, зомби по лису. Корзинку топто зафатыв. Вроде как пирожочки несет. Идет, идет, и вдруг его наизнанку выворачивает. А контролир этот, значит, в кустах сидит, бачит и кажет: вот тебе и червоная шапочка приперлась». Я и Сиплый засмеялись так, что чуть животы не полопались. Вот только Молчун сидел хмурый. Глядя на нас с Сиплым, он впервые за все время моего с ним недолгого знакомства заговорил: «А ведь Варнава так и погиб. Вляпался в изнанку». Хорошее настроение как рукой сняло. Я, конечно, слышал об аномалии изнанка, но никогда ее не изучал. Я вдруг представил, как человека выворачивает наизнанку. Мне стало дурно. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спросил Сиплого: «А как вообще случилось, что Варнава туда попал?»
«Ну, как это? Да просто тошно мне об этом рассказывать, понимаешь?»
«Да ладно тебе, расскажи, легче станет, проверено».
«Ох, ну, в общем, слушай. Пошли мы с ребятами в очередной рейд. Не сразу, конечно, после выброса, хотя после него хабара бывает, завались, а дня и так через два. Было у нас одно местечко, незаметное, но рыбное. В рощице одной, значит, небольшая такая полянка, а на ней угнездились электро с гравиоконцентратом. Так вот там, после выброса, сначала такая круговерть поднимается, что за 10 шагов башку оторвать может. А вот через день-два, иногда три, аномалии разряжаются, и из них буквально валят артефакты. Не первый сорт, конечно, средней цены, но зато много. И ходить до туда не так опасно, как куда-нибудь вглубь зоны. На склады или к могильнику, например. До того, как мы эту точку нашли, мы иногда чуть ли не до Припяти ходили. А рощица почти под боком, если идти с кордона от лагеря, ближе к агропрому. Да и оттуда таскать не сильно далеко. Сидорович рядом.
«Что еще за Сидорович?» — спросил я.
«Да старикан один, торгаш. Один держит в своих руках всю торговлю на кордоне и на части свалки. Цены, конечно, у него не всегда приемлемы. Зато довольно часто попадаются интересные заказы из-за кордона, а вроде бы простые и распространенные для здешних мест вещи. Ту же блестинку, красная цена которой стольник, в лучшем случае полтора, иногда чуть ли не с руками отрывает, если заказ на них большой. Я-то сразу смекаю, где их побыстрее и побольше достать, а молчун торгуется. Почти всегда продаем больше, чем 500 ре за штуку. А иной редкий артефакт, типа суверена, удается продать больше, чем за 20 тысяч. Если ты Сидоровичу такую штуку приносишь, то он гарантированно накинет тыщенку-другую, только чтобы ты именно ему продал. Часто Сидорович сам задание дает. Но по его заказу и пошли мы тогда за артефактами. Вроде все как обычно было. И зверья в достатке, и ловушки, и радиация. Обыкновенная ходка, в общем. Но как только мы к точке подходить стали, в голове как будто что-то треснуло. Мы-то поначалу и внимания не обратили. Бывает ведь иногда такое в зоне. Идем дальше. Вот уже и рощица-то видна. И вдруг вой. Чернобыльцы объявились.
«А что еще за чернобыльцы?» — спросил я.
«А еще говоришь, что по зоне ходил. Поклан ты самый настоящий».
«Ходил я по зоне, не врал я. Я даже кровососа завалить в одиночку смог», — огрызнулся я.
«Хлопец,
ты лапшу-то на уши не вешай», — сказал Вахтанг. «Если не верите, то спросите доктора, когда вернется. Он труп кровососа видел. Все сокрушался, что я такого красавца завалил».
«Ладно, гроза кровососов, остынь»,
— осадил меня Сиплый.
«Дальше слушать будешь?»
«Буду», — буркнул я.
«Так вот, на чем я остановился?»
«На чернобыльцах».
«Так вот, чернобыльцы, то ли мутировавшие волки, то ли мутировавшие собаки, то ли фиг его знает, что еще. Я лично склоняюсь к тому, что это бывшие волки, которые водились в окрестностях Чернобыля еще до первой аварии на ЧАЭС. Многие поговаривают, что эти твари стали появляться еще тогда. Конечно, не прям такие, как я не сейчас. Тогда, наверное, только процесс пошел превращения волка обыкновенного в чернобыльского пса. А как станция во второй раз взорвалась, так процесс этот многократно ускорился. И получилось, что чернобылец, благодаря мутациям, стал сильнее, выносливее, злобнее и умнее. А еще он получил возможность контролировать собачьи стаи и плодить фантомов. В общем, опасной получилась зверюга. И на этих чернобыльцев мы наткнулись. Те нас в кольцо взяли. Много их было, штук 15 наверняка. Точно сказать трудно, но плодят фантомов, и поди разбери, кто только картинка, а кто настоящий. Ну, мы быстренько встали спина к спине, в круг, чтобы со всех сторон отбиваться можно было. И давай их из калашей поливать. Да только толку от этого мало было. Все скачут и скачут, воют, а вой у них нехороший. Послушаешь, будто сердце сжимает. Жуть просто. Мы стреляем, они еще больше воют, орут прямо. Короче говоря, я гранату из подствольника выпустил туда, где псов этих больше всего было. Не прогадал, штук 5 сразу убил. В кольце ихнем дыра образовалась, и мы туда рванули. Нас немного эти твари поцарапали, правда. Потом Варнава еще гранату из подствольника выпустил. Чернобыльцев кого поубивало, кого контузило. Остальные разбежались, раненых и контуженных мы добили. В общем, дальше пошли, за хабаром. А Варнава идет и все радуется. Как он ловко чернобыльцев из подствольника шарахнул. И вдруг упал ногами вперед, на спину, как доска. И тут его прям выворачивать начало. Не сразу всего, а постепенно. Видать, изнанка слабенькая была. Он орет благим матом, вырваться пытается. Мы ему помогать бросились, да не смогли. Видать, что-то задело Варнаве изнанка. Судорога его свела. И начал он из калаша палить. Палит и орет, визжит, хрипит. Мы залегли, да только меня все равно пули задело. А потом что-то взорвалось. Наверное, изнанка добралась до его боекомплекта. Все на пару метров вокруг заплескало кровью и кишками. Мерзко и жалко. Горько. Наказала его зона за чрезмерную радость.
Сиплый всхлипнул. Заплакал. На вид такой суровый, а плачет. Не исковеркала его еще зона. Я когда собирался в свою третью экспедицию в зону, Своими глазами увидела, что она с человеком сделать может. Наша группа стояла у вертолетной площадки, ждала транспорт. Когда вертушка приземлилась, из нее буквально выгрузили несколько военсталкеров и моих коллег по цеху. У некоторых был сумасшедший взгляд, двое выглядели глубокими стариками, третьи вообще что-то мямлили себе под нос, закатив глаза. А один, как я слышал потом, вообще потерял чувство жалости и сострадания и разучился говорить. Жуть. И это после первого выхода в зону. Правда, работала эта группа с северной стороны Янтаря, изучала псионическое излучение. У нас потом судачили, что именно из-за него у них мозги на бекрень повернулись. От воспоминаний меня оторвал Сиплый, протягивая бутылку с водкой и кусок хлеба.
«Выпей. За Варнаву. Это еще разок помянем. Хороший был сталкер».
Мне пришлось хлебнуть водки. Гадость, конечно. Не люблю я водки. Организм не принимает. Передал бутылку весельчаку Вахтангу, который сейчас сидел и, по всей видимости, глотал слезы. Дальше очередь дошла до Молчуна. Он осушил бутыль почти до дна. «Чтобы тебе хорошо лежалось, Варнава. Я не забуду, как ты меня тогда из горячего пятна вытащил». Молчун допил остатки водки. На душе было паршиво. Глава третья. Первая ходка. Где-то через неделю, когда сталкеры подлатали свои раны, мы покинули дом на болоте. Отошли от него уже солидно, когда Сиплый вдруг сказал:
«Ну, считай, что началась твоя первая ходка. И по праву первой ходки ты идешь первым», — сказал Сиплый.
Я смущенно посмотрел на него.
«Иди впереди, не стесняйся. Не забывай болты подкидывать, да на детектор смотреть. Под ноги поглядывай, а то на болоте мало ли какая гадость может выскочить»,
— наставлял меня Сиплый. Я послушно возглавил шествие. Напоследок кинул взгляд на видневшийся вдалеке домик доктора. Ведь мы с ним так и не попрощались. И тут же осадил себя. В зоне не прощаются. Уже по привычке проверил бойлер в кобуре, поудобнее перевесил 104-ку на плечо, щелкнул селектором, переводя оружие на одиночные выстрелы. Детектор аномалий снова угнездился на запястье. КПК сидел в кармашке, болты в мешочке на поясе. Пошли. Молчун неодобрительно посмотрел на мою амуницию. Завидно ему, что ли? Наверное. На мне-то армированный научный полускафандр, так как шлем я сжег в аномалии, высокой степени защиты с компьютеризированной системой жизнеобеспечения и замкнутой системой дыхания, новейший АК-104МП с оптикой и возможностью превращения как в легкую снайперскую винтовку, так и в ручной пулемет. Детектор аномалий, какого не было ни у военных, ни у сталкеров. А у него был какой-то автомат типа МП-5, простой сталкерский комбез, латанный-перелатанный детектор и старенький противогаз. У других моих спутников экипировка была несколько солиднее. На Сиплом был бронник, на вроде того, что использовали военсталкеры, только сверху на него был накинут разгрузочный жилет, где были рассованы по карманам запасные магазины к его калашникову и гранаты для подствольника. У Вахтанга, облаченного, как я понял, в усиленный костюм химзащиты с бронежилетом и кевларовыми пластинами, из оружия был дробовик, вроде бы винчестер, а на поясе висел патронтаж. Я решил послать Молчуна и его зависть на время куда подальше и двинулся вперед. Шли цепочкой, один за другим, уже несколько часов. Болота уже кончились. Скорее всего, мы снова вышли к кордону, но уже с другой стороны. Мои спутники постоянно вертели головами чуть ли не на 360 градусов. Стволы их оружия непрерывно выписывали какие-то сложные фигуры. Я не разделял их беспокойство. И зря. Первого выскочившего на нас кабана я просто прозевал, зато сталкеры встретили его дружным огнем. Вахтанг несколько неудачно выстрелил из своего дробогана, и отдача чуть не отшибла ему плечо. Зато Молчун методично поливал огнем мутанта, не давая ему приблизиться. А Сиплы выпустил скупую очередь кабану прямо в рыло. Я же только успел вскинуть автомат и перевести селектор на непрерывный огонь, когда кабана порешили. А вот с выходом на сцену товарища убиенного животного настал мой звездный час. Хитрец выскочил с направления противоположного тому, откуда появился первый кабан. И я, пока поворачивался, оказался смотрящим в его сторону. Поэтому первая же очередь, выплюнутая моим автоматом, попала точно в цель. Однако кабан продолжал бежать, устрашающе выставив бивни сантиметров, наверное, 20-25 в длину. От топота его копыт дрожала земля. Глаза треугольной формы горели адским пламенем. Из рыла вырывались струйки пара, а жесткая щетина на груди кромсала чахлую травку. Мне стало страшно. Я судорожно сдавил спуск и зажмурился. Руки судорожно дрожали, приклад бешено толкал плечо. Я открыл глаза. Чуть ли не у самых моих ног лежал здоровенный кабанище, больше сейчас походивший на дуршлаг и фарш в нем одновременно. Созерцать работу моего Калашникова мне не позволил новый шорох в близлежащих кустах. Я судорожно снял рюкзак и стал копаться в нем в лихорадочных поисках нового магазина. Третий кабан выскочил прямо на Вахтанга, который не растерялся и с холодной точностью всадил в зверя несколько зарядов дроби. Я к тому времени все-таки нашел запасной магазин и вставил его в автомат. Попутно захватил еще один, чтобы не рыться потом в рюкзаке. Четвертого гостя, наверное, самого крупного и свирепого из всех, встретили коллективным огнем. Бесспорно, он был самым живучим. Мы полностью расстреляли магазины. Вахтанг же к этому времени сноровисто запихивал патроны в свой дробовик, а кабан, словно паровой каток, у которого вместо пара хлестали струи крови из разорванной холки, мчался на нас, выставив вперед чудовищные бивни. Времени на перезарядку не оставалось. Я попятился назад, бросил автомат и достал сильвер-бойлер. Наскоро прицелился и начал стрелять, стараясь попасть ему прямо в рыло. Мутант как бы споткнулся в воздухе, его копыта подогнулись, а бивни воткнулись в землю. Фатальным событием забега сего представительнейшего представителя местной фауны явился выстрел Вахтанга, одновременно ставший финальным событием в жизни этого кабанчика-марафонца. Я стоял и оцепенело смотрел на агонизирующее животное. Меня ударил по плечу Сиплый.
«Не стой на месте! Подбирай оружие! Пошли дальше! А то сейчас гостей может сюда набежать! Давай, шевелись!»
Я поднял с земли свой автомат, сменил магазин, про себя отметив, что больше боеприпасов к автомату не осталось, перезарядил бойлер и пошел дальше.
«Смотрите, что за штука! В первый раз такую вижу!» — радостно воскликнул Молчун.
А я-то думал, что этот хмурый субъект и улыбаться толком не умеет, не то чтобы радостно восклицать. Предметом столь бурных эмоций Молчуна оказался овальный предмет, скорее всего, артефакт, вокруг которого воздух слегка дрожал. И это почему-то мне не нравилось. И я вдруг вспомнил из бывшей своей ученой жизни, что один артефакт, очень похожий на этот, изучали в соседней с нашей лаборатории. Изучение кончилось тем, что исследователи поголовно умерли от какой-то жуткой разновидности аллергии, а продолжать работы с этой гадостью пришлось нашей группе. Естественно, за существенную прибавку к зарплате. Изучали мы довольно долго, не снимая противогазов. Артефакт выделял какой-то газ, вызывающий жуткую аллергию. Ничего толком полезного мы не наизучали. Эту штуку просто пришлось консервировать, а то бы она выкинула какой-нибудь фортель, и всему персоналу пришлось бы некоторое время ходить в противогазах. Зато вояки живо заинтересовались этим газом. Новое оружие массового поражения. Давили на нас, заставляли продолжать эксперименты, мол, надо повышать обороноспособность державы. Пришлось. В нашем институте физики и продвинутых боевых технологий этим-то и занимались. Приспосабливали к повышению обороноспособности все, чего можно и чего нельзя. Вахтанг уже снимал с пояса контейнер. Молчун прокидывал болтами область вокруг артефакта. Сиплый готовил перчатки и пакетики-маркеры. «Всем назад!» — заорал я. «К этой штуке без противогаза подходить нельзя!» На меня сначала посмотрели, как на психа. Потом, видимо, смекнули, что к чему и почему, и послушно натянули противогазы. «Дайте-ка я лучше сам», — сказал я. «С этой штукой я уже знаком». Три пары глаз удивленно смотрели на меня из-за стекол противогазов. Мол, нашелся тут герой-самоубийца. Я еще раз проверил свой противогаз, перевел кран подачи воздуха на фильтрующий патрон высокой степени очистки с гиперактивным поглотителем. На руки натянул перчатки, взял у Вахтанга контейнер и отправился, так сказать, в путь. Присел, взял в руки артефакт. Струи газа, испускаемые артефактом, стали гораздо мощнее. Я решил про себя назвать его дымовой шашкой. Вдруг у меня запершило в горле, заслезились глаза, зачесалось в носу. Черт, видать, противогаз где-то травит. Да нет, не может, я же всю систему сам проверил. Между тем дышать становилось все труднее. В носу чесалось, глаза слезились. В ухе совершенно неожиданно раздался писк системы жизнеобеспечения скафандра, оповещающий о превышении концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе. Мать, да я и без вас знаю. В ухе снова раздался какой-то звук. Опять система жизнеобеспечения. «Внимание! Концентрация вредных веществ во вдыхаемом воздухе превышена в 35 раз. Рекомендуется перейти на дыхание от кислородного баллона». Вот это уже дельное предложение. Только я поступлю лучше. Бросил артефакт на землю. Газ вырывался из артефакта, и без того жухлая трава вокруг него сморщилась и приобрела оранжевый цвет. Хреново. На ощупь, насколько это возможно в перчатках, достал из рюкзака баллон с кислородом и фильтр. Я передал подачу очищенного воздуха и перевел воздухоснабжение на кислородный баллон. Так, теперь надо перекинуть шланг фильтра на катализатор, расположенный на обратном конце кислородного баллона, замкнуть систему. Катализатор разложит продукты дыхания до отдельных составляющих, специальный активный слой выделит кислород, а встроенная насосная система закачает его в баллон. Я стал свинчивать шланг с фильтра. Артефакт дымил, как труба ТЭЦ, только дым был зеленым. Весело. Свинтил, наконец, фильтр. Ёшкин кот! Поглотитель внутри патрона окислился, побурел, фильтрационный слой стал зеленым и местами продырявился. Мне стало страшно от одной только мысли, какой химический состав имеет этот газ. Перекинул шланг на выходной клапан маски противогаза, резко выдохнул и тут же подсоединил к разъему на баллоне. Завинтил. Все. На баллоне мигнул диод, оповестив меня о том, что катализ идет, проблем нет, дышать можно спокойно и много. Я вернулся к артефакту. Травы вокруг него теперь не было вообще. Выжгло. Только голая, желтоватая земля. Я с трудом запихнул эту гадость в контейнер. Обернулся, чтобы сказать товарищам, что все в норме. Черт! Трое сталкеров лежали на земле и корчились в муках. Черт, значит, отравились. Черт, черт, черт! Я бросил контейнер с артефактом, молнией рванул к задыхавшемуся сиплому. Надо снять с него и остальных противогазы. Нет, нельзя. Зеленоватый газ еще не рассеялся в воздухе. Он клубился, стелился над землей, выжигая траву, закручивался в спирали, становился щупальцами, которые жадно стягивались вокруг артерии жизни, перекрывая им кислород. Матернувшись, потащил сиплого в сторону, туда, где вроде бы не было ядовитого газа. Тяжело. Сорвал с него маску. Вернулся за вахтангом. Тот, кажется, уже не дышал. Черт. Все равно потащил. Да нет, дышит, но слабо. Отек дыхательных путей, наверное. Мое сердце бешено стучало в груди. Я начал задыхаться. Сорвал с себя противогаз, не обращая внимания на опасность. Опасность в зоне повсюду. Изо всех сил побежал к молчуну. Тот пытался подняться. Я подхватил его под руку и чуть ли не волоком потащил в то место, где загорали остальные. К моменту нашего прибытия Сипла чуть оклемался и предпринимал попытки помочь вахтангу. Я уложил молчуна на землю и принялся потрошить его же рюкзак в поисках аптечки. В висках стучало, сердце надрывалось, в ухе что-то мямлил женский голос системы жизнеобеспечения. Я взял да и вырубил ее нафиг. Штука хоть и полезная и нужная, но не всегда и не везде. Наконец нашел оранжевый аптечный бокс. Вскрыл, не особо заботясь о целостности бокса и его товарном виде. Вытряхнул на землю содержимое, каким-то чудом почти сразу нашел коричневый инъектор с каким-то средством против отравления газами. Полезная вещь, чтобы остановить аллергию, если ничего другого нет под руками. Схватил шприц. Вышло немного неудачно. Я сломал о ладонь иглу. Спасибо генератору, что кожа на руках теперь не режется. Нашел запасную иглу. С третьей попытки смог правильно надеть ее на инъектор. Рванул к вахтангу. Из последних сил перевернул его на спину. С размаху всадил инъектор прямо в ногу. Должно помочь. Сиплый тем временем отключился. Не случилось бы асфиксии у него от аллергии. Второй ампулы противоядия нет. И все же... Сбегал до останков аптечки. Сил катастрофически не оставалось. На глаза попался стимулятор в зеленом шприце-инъекторе. Вколол прямо через рукав. На пофиг. Если стимулятор, введенный мне борт аптечки, не убил меня тогда в туннеле, не убьет и сейчас. Молчун, поддерживая мой почин, также развлекался со стимулятором. Выглядел он не в пример лучше остальных. «Есть еще аптечка?» — скороговоркой спросил я у него. «Вахтанга. Должна быть». Опять забег. Глаза заливал пот. В голове стучало. В горле что-то чесалось и жгло. Пить хотелось жутко. «Нет, потом». Сорвал с вахтанга рюкзак, выпотрошил его. Та же участь постигла выпавшую аптечку. Еле-еле нашел коричневый инъектор, наспех снял защитный колпачок. Сиплому укол сделал в вену. Думаю, что попал. В изнеможении рухнул на землю. Где-то раздался собачий вой. Перед глазами у меня было хмурое небо, которое лениво бороздили вороны-мутанты. По своим делам летели сухие черные листья. Что-то на ухо мне шептал ветер. Настойчиво, встревоженно, но я не разобрал.
«Нет, ты давай аккуратнее лей, что ли. Всю водку к черту расплескаешь. Да и медведь захлебнуться может», — прожужжал первый голос.
«Не трынди», —
просипел второй. Клянусь зоной, если бы не он, мы бы с тобой точно были бы у исполнителя раньше времени. А вот Вахтангу, кажется, больше зону топтать не придется.
Ничего, отлежится в нашей нычке. Еще не одну ходку сделает.
Во рту у меня было мокро и противно. И горько. Гадость. Я плюнул, пытаясь очистить рот от этой мерзости. Меня затошнило. Я с трудом повернулся на бок, и меня вырвало. Четыре руки оттащили меня от моего весьма неаппетитного произведения. Кто-то похлопал меня по щекам, чуть не выбив попутно зубы. Я открыл глаза.
«Ну, привет, медведь!»
— сострил сиплый.
«Живой?» «Живой! Сам вылез оттуда и нас не бросил. Молодец! Считай, что прошел посвящение в сталкеры. Теперь ты не какая-нибудь отмычка».
«Отмычка? Уроды! Козлы! Так вот зачем они меня впереди пустили!» — пронеслось в моем все еще затуманенном после обморока мозгу.
«Сволочи вы!»
— выдавил я из себя и закашлялся.
«Прости, брат!» — извинился молчун. «Так надо было».
«Забудем!»
— отрезал сиплый.
«Мы теперь обязаны тебе жизнью».
«Да ладно! Я ничего особенного не сделал!»
— прохрипел я, забыв о своей недавней злости.
«Не отрицай! Если бы не ты, мы бы все были в намного худшем состоянии, чем сейчас!»
«Как Вахтанг?» — вяло поинтересовался я.
«Честно говоря, хреново. В сознание он так и не пришел, но вроде жив. Надышался он этой гадости, противогаз не помог. Мой практически весь разъело изнутри»,
— поведал мне сиплый, завинчивая крышку на фляжке.
«Сам-то ты как?»
«Ничего, жить буду».
«Подняться сможешь?»
«Попробую».
Я неуверенно поднялся на ноги. Все тело ныло. Пистолет в кобуре, казалось, весил пудов 100. В голове как-то странно трещало, глотку жгло огнем от водки.
«Слушайте, дали бы вы что-нибудь прохладительное мне, что ли?» — попросил я. «А то после водки совсем хреново».
«Ты чего, не пьющий?»
— удивился сиплый, прикладываясь ко вновь открытой фляжечке.
«Ну, чего-то вроде того. Я не могу водку терпеть, выворачивает. Да и вреда от нее много. Весь организм нахрен и разъедает».
«Зря ты так», — сказал молчун.
«Водка замечательно прочищает мозги, качественно выводит радионуклиды из организма. Разумеется, в правильных дозах».
Наш завязавшийся разговор с молчуном прервал сиплый, закончивший обозревать окрестность с помощью армейского бинокля.
«В общем так, надо двигаться дальше, а то скоро стемнеет, и дорогу только Мурун разберет. Двинем к нашему лежбищу, тут не очень далеко должно быть. Медведь, ты с молчуном потащишь Вахтанга, я пойду впереди, буду дорогу разведывать, чтобы в какую-нибудь пакость не влететь. План ясен?»
«Ага».
«Тогда собираемся и по-быстрому в путь».
Я скоренько подобрал свой рюкзак с Калашниковым, собрал валявшиеся вокруг медикаменты, оставшиеся после моей одиссеи. Не забыл я забрать и контейнер с дымовой шашкой, который правильно было бы называть либо антипротивогазом, либо душильной гранатой. Думаю, при случае удастся спихнуть его какому-нибудь барыге. Повесил автомат на плечо. Вспомнил и очень вовремя, что остался всего один магазин. «Сиплый!»
«Чего?»
«У тебя лишнего магазина не будет к калашу?» Сиплый косо посмотрел на меня.
«Одно из главных сталкерских правил — у каждого свои боеприпасы. Второе — в зоне лишних боеприпасов ни у кого нет. Ну, разве что у вояк, и то не всегда. Ясно?»
«Ясно», — пробурчал я.
«Если хочешь стать настоящим сталкером, запомни. Но на первый раз в порядке исключения и в благодарность за помощь одну одолжу».
«Спасибо». Оказалось, что благодарить было не за что, разве только что за услугу. Патроны от старого доброго АК-74 калибра 5,45 не подошли к моему модерновому АК-104МП винтовочного калибра 7,62. Да, в оружии я разбираюсь не очень, особенно в боеприпасах. Пришлось мне позаимствовать у Вахтанга его винчестер. Через 10 минут мы уже помаленьку шли. Я и молчун тащили Вахтанга, подхватив его под руки. Тот приходил в себя, но окончательно в сознание не вернулся и бредил, иногда закашливаясь. Впереди шел сиплый, кидая болты и подавая какие-то странные сигналы молчуну. Вдруг он показал кулак, несколько раз махнул ладонью к земле и изобразил на пальцах что-то непонятное. Молчун нахмурился.
«Что происходит?» — спросил я. «Тихо ты, слепцы рядом. Присядь, приготовься стрелять», — раздраженно ответил мне молчун.
Я было хотел предложить последовать совету доктора, который он дал мне, пока я сидел в тоннеле с кровососом, да не успел. Собаки, казалось, кинулись на нас со всех сторон.
Я бросил вахтанга и вскинул дробовик, выцеливая ближайшего ко мне пса. Выстрелил и упал на спину. Отдача приклада чуть не проломила мне плечо. Боль была дикая. А повсюду скрежет собачьих зубов и когтей. Лай, рычание. Я попытался было встать, но меня повалила на землю собака. Чудовищные зубы лязгнули у моего лица. В нос ударила волна зловония. Лапы пса, похожего скорее на адского демона с черной колючей шкурой, с огромной силой прижимали меня к земле. Я уже простился с жизнью. И вдруг на мое лицо что-то закапало, а на тело обрушилась чудовищная тяжесть. Я брыкался, пытаясь выбраться. Наконец мне удалось. Весь я был в крови. Тело болело. Плечо так вообще, казалось, превратилось в сгусток боли. Вдобавок меня всего трясло после пережитого страха. И что же меня спасло? В роли спасителя оказался молчун, который на моих глазах прирезал тесаком, откуда он у него только взялся, трех здоровенных псов. Сиплый с купыми выстрелами бил псов, как в тире, а те скулили, натыкались друг на друга, пятились назад. Меня словно прошибло. Я выхватил из кобуры бойлер и стал стрелять, что-то бездумно крича. Пули прошивали собачьи тела, на землю брызгали фонтанчики крови, стоял скулеж, вой, хрипы, агония, мой собственный, но такой чужой и дикий голос. Но все это как бы было фоном. Главным звуком для меня стали выстрелы сильвербойлера. Я стрелял, кричал, попадал и промахивался. Методично отстреливал псов сиплый. Псы умирали, из их ран лилась кровь. На земле стонал вахтанг. По небу плыли рваные облака. Деревья, словно изломанные и искрученные каким-то фантастическим великаном, скрипели под порывами ветра. Солнце, катившееся за периметр, неимоверными лучами окрашивало небосклон и все вокруг. Трупы псов, деревья, полуразрушенный железнодорожный мост, ржавые вагоны, валявшиеся в откосе, серевшую среди жухлой травы разбитую асфальтовую дорогу, какие-то развалившиеся от времени, непогоды и выбросов бараки. Оно блестело на окровавленном клинке молчуна, на лужах крови, на стреляных гильзах, на раскрытых глазах вахтанга, на затворе моего сильвербойлера и даже на облаках. Я понял, что этого мне не хватало всю жизнь. С самого детства меня постоянно что-то манило, что-то звало, что-то все время не давало покоя. Теперь я понял, что меня звала еще не существовавшая тогда зона. Меня звала безлюдная Припять, в которой я был лишь однажды, когда нашу исследовательскую группу высадили туда, чтобы мы раскопали там один интересный артефакт. Меня звали эти пустоши, развалины, заброшенные дороги и дома. Только здесь, в зоне, подле которой я, ученый, жил уже несколько лет, здесь, в зоне, где я, сталкер-новичок, был несколько недель, я неожиданно для себя смог понять сейчас, во время стычки со слепыми собаками, как ценна жизнь, каждая секунда, каждое движение, как ценна любовь девушки, которая без сомнения ждет меня там, за периметром, как ценен каждый глоток воды, каждый вздох, каждый выстрел, каждый патрон и даже каждый болт. Я смог понять, как ценна дружба, понимание, помощь. Я смог понять, как ценно знание, каждая толика информации, каждый навык, каждый... Неважно. А еще я понял, что вряд ли когда-нибудь вернусь за периметр. Я не знаю, почему. Знаешь. Ты не вернешься. Ты останешься здесь. Вместо тебя вернется другой. Это сказала мне зона. Я понял это почему-то. И я не испугался, но я не принял это. Я не мог тогда знать, что это правда. Я не мог знать, что через полтора года меня не станет. Я не мог знать. Глава 4. И пришел сталкер. Двое сталкеров о чем-то горячо совещались в углу транспортного отсека бывшего вертолета, зарывшегося носом в землю, поминутно глядя в сторону третьего, сидевшего у костра. «Как ты думаешь, он уже готов?»
«Скорее всего. У Бакланов не такой взгляд. Помнишь, каким он был при первой нашей встрече?»
«Ага. Тогда по нему было видно, что зона его еще не терла. По-настоящему не терла».
«Ты прав. И Кенгу понятно, что его проняло. Ты старый сталкер, молчун. Ты научил меня многому. Скажи, ты помнишь ту байку про откровение зоны?»
«Сам ты байка, сиплый. Это легенда реальна. Со мной такое уже было. Задолго до того, как я наткнулся на вас с Варнавой в лягушатнике. Как будто ты что-то вдруг вспоминаешь. Но воспоминание это о будущем. Вроде как ты уже это знал, но позабыл.
Точно. У меня же тоже такое было. После этого ты сказал, что я готов стать настоящим сталкером. А еще ты сказал, что вид у меня стал другой. Я тогда не придал этому значения. Думал, что это байка. Что просто это типа дежавю.
Сколько тебе раз говорить, что это не байка. Немногим Зона давала услышать свое откровение. Тем более Баклану.
Во всяком случае, его можно будет потом взять с собой в настоящую ходку. Ты помнишь, что нам нужно добыть свинцовое сердце, которое мы так и не смогли тогда вытащить?
Ты хочешь опять переться к могильнику?
Ну да. А что?
Ты самоубийца. Лучше иди и запрыгни прямо в мясорубку. Шансов выбраться из нее целым и невредимым у тебя будет намного больше, чем вернуться с артефактом из могильника живым. Тем более Вахтанг сейчас еле дышит, а Баклан еще совсем зеленый. Ты думаешь, что вдвоем мы дойдем до туда? Не говоря уже о том, чтобы вернуться?
Не, ты послушай. Я же не говорю, чтобы топать туда прямо сейчас. Выждем еще пару выбросов, поднатаскаем медведя, да и Вахтанг подлечится. Скопим тугриков, обновим снарягу, запасемся патронами и прочим. Карты у нас уже есть.
А тугрики ты где предлагаешь взять?
Будто сам не знаешь где. Сейчас у нас на руках та штука, которая нас всех чуть не угробила. Ее можно яйцеголовым сбагрить, которые сейчас у агропрома лагерем стоят. Да тут, конечно, меньше, чем в лагере на Янтаре. Зато меньше риска. Сам знаешь, что на Янтаре сейчас псевдогиганты резвятся. Да еще какая-то шваль из подземелья повылезала. Ну, а потом можно будет еще хабара натаскать. Точки еще есть. Да еще можно будет в один схрон наведаться. Хозяева не обидятся.
Что ты имеешь в виду?
Ты свой КПК давно включал?
Давно, а что?
Шустрый со своими отмычками попал в кислотный туман. Половина загнулась, а сам Шустрый потом попал на обед к кровососу. Только не говори мне, что мы будем плохо поступать, что не по чести это и прочее.
Да знаю, что ты имеешь в виду, Сиплый. Мне Шустрый был должен кругленькую сумму за один памятный случай. Он тогда при свидетелях сказал, что хабаром отплатит.
То есть пойдем забирать долги?
Ну да. Сам посуди. Шустрый пусть ему хорошо лежится мертв, хабар этот ему уже не понадобился бы. А если бы и понадобился, то ему бы все равно пришлось мне его отдавать.
Заметана.
Я сидел у костра и дожевывал последнюю галету из своего запаса. Смотрел на пламя, вспоминая свою жизнь там, за периметром. Воспоминания мои иногда прерывались какой-то горькой убежденностью, что жить мне оставалось немного. Ерунда. Просто сегодня был тяжелый день, успокаивал я себя. Не пытайся себя обмануть. Скоро тебя не станет. Вместо тебя станет другой. Ты уже никогда не вернешься. Никогда. Смирись. Нет, 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 нет. Это неправда. Я вернусь. Ты знаешь, что это невозможно. И все-таки я вернусь. К реальности меня вернул Молчун, трясший меня за плечо. Медведь, мы тут с Сиплым посовещались и решили, что ты достоин того, чтобы стать сталкером. Настоящим сталкером. Вот тебе своеобразный кодекс сталкера. Прочти и запомни. Неизвестно, кем, где и когда он написан. Но написан он правильно. Это Библия сталкера. Немногие верят в то, что она настоящая. Но она есть. И сталкеры живут по ее законам, иногда сами того не зная. Откуда она у тебя? Нашел в одной хибаре, когда укрывался от выброса. 5 лет назад. Но я думаю, что это одна из немногих копий. Еще пару экземпляров я видел в разных барах, где над ними пекутся, как над реликвиями какими-нибудь, из-за ее содержания. Среди сталкеров существует легенда, что кодекс переходит от одного сталкера к другому, так сказать, из поколения в поколение. Не каждому дано его найти, но каждый может и должен его прочитать. Примета такая. Я был потрясен. Еще вчера я был бакланом, выражаясь сталкерским языком, а теперь... Здесь, на периферии зоны, меня готовят к тому, чтобы я вступил в сталкеры, аки пионер в комсомольцы. И все же, я всегда чувствовал зов зоны, а сегодня даже говорил с нею. Я мысленно усмехнулся. Говорил с зоной. Черт, я, похоже, схожу с ума. Я осторожно взял в руки листы в потрепанной красной папочке, набранные, скорее всего, на печатной машинке. Листы были желтыми, мятыми, кое-где порванными и забрызганными, без сомнения, кровью. Углубился в чтение.
В мире всегда существовали и будут существовать места, настолько необычные, что люди не всегда могут объяснить их природу. Одни будут прославлять их, другие боятся, другие пытаться уничтожить, третьи примут их как должное и начнут адаптироваться к их условиям. Места эти будут называть аномальными зонами, а третьих людей – сталкерами. Кто такой сталкер? Сталкер – это человек, который идет в зону, невзирая на ее странности, опасности и специфику. Сталкер идет туда, пусть даже и преследуя некие личные цели, по зову зоны, идет потому, что не может не идти. Сталкер – это тот человек, который в силах понять самую суть зоны. Человек, способный привыкнуть к ее условиям, правилам и законам. Зоны бывают разные, соответственно, и сталкеры также бывают разные. Но сталкеров всех калибров и мастей объединяет не только зона, но и своеобразный свод неписанных правил. Сталкер в любой ситуации остается человеком во всех смыслах этого слова. Сталкер тягуч и гибок. Только такой сталкер выживет в текучей и непостоянной зоне. Сталкер уважает зону. Такой сталкер имеет больше всего шансов на успех. Сталкер не бросает своих, если ситуация не вынуждает его сделать обратное. Сталкер спокоен и холоден. Спокойный сталкер менее всего подвержен фокусам зоны. Сталкеру привычная мысль о собственной смерти. Такой сталкер не боится смерти, а ждет ее, ибо смерть является логическим продолжением жизни. Сталкер чувствует зону, так или иначе. Сталкер суеверен. Суеверный сталкер обезопасит себя от силы зоны, называемой простыми людьми, законом подлости. Сталкер верит в приметы, ибо, как уже было сказано, так сталкер обходит закон подлости. Сталкер, отправляясь в ходку, никогда не прощается. Простившись, сталкер делает свою ходку последней, тем самым призывая смерть от руки зоны. Сталкер должен знать ровно столько, сколько ему необходимо знать. Сталкер, который слишком много знает, как правило, долго не живет. Сталкер не задает лишних вопросов. Лишние вопросы вызывают раздражение, раздражение вызывает агрессию, агрессия ведет к разрушению, разрушение ведет к смерти. Сталкер не должен желать зла, ибо зло обратно, а обратно возвращаясь, зло многократно усиливается. Сталкер не полагается во всем на удачу. Сталкеру, рассчитывающему только на себя и собственные силы, будет сопутствовать удача. Сталкер не делит хабар, который еще не добыл. Сталкер, заранее делящий недобытый хабар, не только рискует остаться без хабара, но и погибнуть в наказании за чрезмерную уверенность. Сталкер не шутит по поводу собственной смерти. Зона сделает так, что шутка его станет реальностью, причем в мельчайших подробностях и с невероятной изобретательностью. Сталкер не хвастается своими успехами. Хвастливого сталкера зона не любит и наказывает жестоко. Сталкер всегда осторожен. В текучей зоне нет безопасных маршрутов. Сталкер никогда не возвращается обратной дорогой. Обратный путь расценивается зоной как последний, как отступление, как трусость. Сталкер, прощаясь с погибшими, не скорбит по ним, а желает, чтобы им лежать было легко. Сталкер не бросается словами. Каждое слово зона припомнит. Сталкер не благодарит заранее. Настоящий сталкер придерживается некоторых правил. Никогда не бери больше, чем нужно. Никогда не бери меньше, чем нужно. Бери только то, что необходимо. Болт всегда летит вперед. Прежде чем сделать шаг, проверь дорогу болтом. Можешь помочь? Помоги. Потом также помогут тебе. Не гонись за хабаром. Будь благодарен за то, что добыл. Лезть не в свое дело – не всегда лучшая стратегия. Назвался сталкером – полезай в зону. Залез в зону – сам и выбирайся. Выбрался – не радуйся, что жив. Жив – будь благодарен. Мертв – не сожалей. Калека – не отчаивайся. Беден – не сокрушайся. Богат – не зазнавайся. Идиота в зоне зона исправит. Сталкер, забывший о смерти, беспечный сталкер. Беспечный сталкер – мертвый сталкер. В зоне немаловажно найти правила, установить закономерность. И текучая зона подчиняется определенным законам. Всегда проверяй окружающую обстановку на предмет нестыковок и неточностей. Именно они помогут избежать ловушки и выбрать наиболее безопасный маршрут. Чувства проверяй интуицией, интуицию проверяй чувствами. Не доверяй никому до конца. Ночью не все артефакты серы. Зона зовет – иди, но не дай зоне возможность призвать. Последний лист был оборван. Я сидел, держал в руках ветхие листы. Завыл где-то в ночи чернобылец, сверкнула вспышка, прокатился грохот. Началась гроза. Тугие капли забарабанили по ржавому фюзеляжу транспортного вертолета, служившего нам укрытием. А я все сидел. Сидел и переваривал информацию. Вроде бы ее немного, а смысл-то огромный. Взгляд сидевшего у костра потускнел. И в тот же миг в нем появилось что-то новое. Сознание того, что сейчас с ним произошло.
«Парень проникся!» — просипел сиплый.
«Ну вот, в зону пришел новый сталкер». «Здравствуй, сталкер!» — обратился ко мне Молчун. «Здравствуй, брат!» — откликнулся я. «Здравствуй ты, зона!» Каждый попадает в зону по-разному. Одни идут сюда в поисках легких денег, другие — за острыми ощущениями, третьи — потому что устали от серости и несправедливости большого мира, четвертые — по ее зову. Попав в зону, человек либо сам выбирает свой дальнейший путь, либо его указывает зона. И сталкерами люди становятся по-разному. Кто поднимается от новичка из лягушатника до матерого ветерана, кто примыкает к кланам, кто постигает все в одиночку, а кто попадает на воспитание к тертым сталкерам. Этой ночью, в грозу, под раскаты грома и трещины молний, одним сталкером в зоне стало больше. Пусть он еще и не знает всех сталкерских премудростей, пусть у него нет достаточного опыта. Пусть. Главное, что в душе он стал сталкером, что он услышал и почувствовал зону. Теперь он готов. Готов. Не только к сталкерским будням. Не только. В уголке его сердца, видно, есть что-то, что никогда не нравилось зоне. Любовь и желание вернуться. Эти чувства сохранят в нем человека. И зона этого не видит. Странно, но не необычно. Многим сталкерам такое свойственно. Со временем это выветривается. Но зона не видит еще и того, что скрыто в контейнере для артефактов этого сталкера. Этот предмет необычен даже для артефакта. В нем заключена такая сила, такая мощь, что многие ради этого убивали вновь и вновь, не задумываясь. Этот артефакт, которому болотный доктор, исследовав его останки, даст название «ядро Электры», хранит своего хозяина от всяческих напастей, будь то пули, мутанты или даже просто чьи-то нечистые помыслы. Артефакт дает своему хозяину силу и выносливость. Ядро Электры даже позволяет услышать голос зоны. Но этот артефакт никогда не позволит своему хозяину покинуть границы зоны. Это условие – дань за все то, что дарует артефакт своему хозяину. Только никто из людей не знает о свойствах ядра Электры. Даже сам владелец этого чуда, а может, проклятие, не знает о них. Да он и вообще забыл о том, что покоится в контейнере на поясе. А зона редко прощает забывчивость. И в его случае забывчивость обернется кое-чем худшим, чем просто смерть. Зона сделает свое дело, но в этот раз во вред себе. Она превратит этого сталкера в монстра, которого будут почитать контролеры и обходить стороной химеры. Зона присытилась грубой силой и хочет чего-то нового, тонкого. Зона не знает, что ее сознание пойдет против нее, и ничего она поделать не сможет. В один прекрасный день, в самый разгар выброса, придет он. Он будет обязан своей жизнью владельцу ядра Электры. Его мощь будет настолько велика, а способности настолько необычны, что в его существование откажутся верить. Те, кто будут верить в его существование, назовут его суперконтролером. Этот мутант в душе останется человеком. Он пойдет за периметр, но он вернется обратно. Он встанет во главе войска контролеров. Он подчинит себе один из сталкерских кланов. И тогда он пойдет мстить. Мстить тем, кто сделал его таким. Мстить Зоне. Мстить ее хозяевам. Против него окажутся бессильны Радар и Монолит. Против него будет бессилен даже он сам. Он сокрушит хозяев. Но ему придется заплатить за свою мощь, за свою победу. И цена этому — его жизнь».